Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе-доброе утро, дорогие друзья. 7.20 в студии «Разбудильника».
Доброе утро. А в студии «Разбудильника» не только 7.20, но и Наталья Губская, Андрей Константинов. А с нами эту программу создает режиссер Александр Аракелян.
Вот, Александр Аракелян, звукорежиссер. Вот, что называется, кто на что учился. Мы в студии, Саша за пультом.
Да, все правильно. И, кстати, если про учебу, ведь очень важно угадать, чему учиться, какие знания тебя потом по жизни продвинут, помогут себя показать, деньги заработать.
Да, может быть, даже за счет получения нестандартных каких-то знаний или умений.
Эксклюзивных, да, никто не умеет, а вот он, специалист,
а
пожалуйста.
Вот давай вспомним, в 90-е большой конкурс был на специальность журналиста в самых разных вузах, потому что началась свобода слова,
всем казалось,
что все, эта профессия сейчас как двинет, как станет самой ключевой в обществе.
Андрей, ну а потом же были финансисты в большом почете, не то, что финансисты в большом почете, а большой популярностью пользовались экономисты и бухгалтеры, да, и конкурсы вузы на эти специальности.
О физике математики, помнишь?
Просела.
Ну, просела, это уже вот в 90-е
просела. Физика математики, это наверное,
совсем...
70-е.
Да, это вот
было,
тогда.
Но вообще... это все ж ради чего?
Ради
люди
знаний.
Вдруг ощущают, что вот эта сфера на подъеме и востребована,
да.
И стараются себя, взрослых, продвинуть. Ну, а если родители, то детей как-то в эту сферу интегрировать?
Ну, детей, может быть, легче интегрировать, а может быть, не всегда легче. Знаешь, ведь бывает как? В эту волну попал, преуспел, а вот... А если не попал?
Ну хорошо, а
то
если...
То и не преуспел.
Хорошо, а если попал, а способностей у тебя нет? И ты вроде бы на месте, но мучение на всю жизнь не твое.
Вот, кстати, мучение. Чтоб не было мучений или тех, у кого уже произошло что-то, да? Ведь сейчас мы часто встречаем выпускников, вот буквально последних лет, которые закончили вузы, окончили, и они приходят на работу и понимают, что зря они учились. И чему-то сейчас надо новому бы поучиться. А вот у тех слушателей, которые сейчас находятся у своих приемников, есть прекрасный шанс завтра быть здесь с нами, в нашей студии. Я имею в виду в эфире нашей студии. Мы будем проводить розыгрыш. Кому-то может посчастливиться, кто-то может испытать судьбу, а для кого-то может
дарим
быть это
шанс.
Знак. Да, и став победителем розыгрыша, человек придет сюда, в нашу студию, поработает с настоящим звукорежиссером, возможно, это будет Александр Аракелян, попробует себя в роли ведущего. Заметьте, в роли ведущего. Что для этого надо? Просто зайти в наше новое креативное пространство Донтер. Пост закреплен.
Это НКП Донтер.
НКП Донтер ВКонтакте. Заходите, выполняете все условия, и появляется у вас шанс, друзья. Так что
не упустите.
Обратите на это внимание, не упустите. Но мы вернемся к нашей основной части.
Да, мы о том, как понять, куда направить себя, ребенка своего, может быть, это вопрос для родителей.
Ну, все же с детей.
Чтобы угадать, и чтобы потом по жизни было комфортно и прибыльно, и радостно.
Да, и об этом, обо всем мы будем сегодня говорить, разбираться, и надеемся, что наш эксперт многое прояснит. Сегодня с нами в студии...
Давай уже представлять.
Александр Евгеньевич Гвоздев. К диалогу мы, конечно же, приступим. Александр...
Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Наш диалог продолжится сразу после нашей утренней рубрики.
Свежая заварка.
Ну что ж, и с первой новости. Серию внеплановых проверок АЗС в более чем 60 регионах предложил правительству провести Росстандарт. Больше всего инспекций пройдет в субъектах, где доля контрафактного топлива превышает 20%. Ростовской области в списке нет.
Ура!
В нем Крым, Свердловская, Владимирская области, Хабаровский край и Республика Алтай.
Но, знаешь, будем надеяться, что и у нас проверки пройдут тоже, потому что чем внимательнее смотрят, тем меньше в этой сфере, наверное, хочется нарушать.
А вот судя по новости, действительно, если нет в списке, это не значит, что не надо проверять. Да,
ну,
Александр?
Подожди, пусть и нет, но проверять надо. Александр Евгеньевич, как смотрите?
Я с вами полностью согласен. Проверять надо.
Вот.
Глядишь, что-нибудь да выявят.
Тем более, вот следующая новость у нас как раз о том, что проверять нужно внимательней и тщательней, как так. говорил Михаил Михайлович. Угу. Очередной список киноляпов опубликовали в сети, и в нем несколько фактов о советском кино, упоминания которых мало где можно было встретить до этого момента. Например, так. что в «Кавказской пленнице» футболка Нины до того, как она промокла, была полосатая, а после того, как высохла, оказалась белая. Или в «Девчатах» никогда не обращала внимания, вот пересмотрю внимательнее. Илья на лесоповале стоит в шапке с завязанными ушами, а после того, как на Тосю падает сосна, уши шапки уже развязаны. Вот как
вот
интересно.
Сосна упала и развязалась все сразу, понимаешь?
Вот такие вот истории.
Ну, вы знаете, кого-то интересуют действительно эти ляпы. И потом пересматривают, и очень внимательно. Хотя я думаю, что общее впечатление у многих, а многие смотрели, миллионы смотрели, они это не помнят. Наверное, не важно эти были детали. Это уже потом досматривают, какие... Была одна одежда, потом она другая, поменяла цвет, но... Сам факт не меняет общее впечатление от этих замечательных фильмов.
Вот абсолютно правильно. Настолько они родные, настолько любимые, а в родных и любимых недостатков не замечают.
Вот вы сейчас обсуждаете между собой, а я силюсь вспомнить эту высохшую белую майку,
запомни просто
футболку.
Моменты, попадется, будешь пересматривать, обрати.
Ну, я постараюсь, тоже не помню. Я постараюсь найти время, чтобы пересмотреть этот эпизод. Этот
вот это, наверное, самое трудное, найти время.
Это точно. Ну и заключительная новость. Команда из Батайска совершила попытку покорить Эльбрус 5642 метра, напомним. До исполнения мечты не хватило всего-то 600 метров. Но по высоте получается, что батайчане покорили Монблан, Белуху и практически Казбек. На высочайшую вершину Европы отправились 7 смелых. Это прям как в фильме, слушайте, или в
красиво,
песне.
Красиво, да.
Все складывалось удачно, но в ночь перед последним рывком начался буран. Вот это то самое, что мешает покорителям вершин.
Это то самое, Андрей, что никогда не мешает. Вот в этот раз у них не получилось. Я думаю, что они не оставят свою мечту.
Ну и они уверены, что они отправятся в следующем году и обязательно покорят Эльбрус. Будут его покорять. Я думаю, что здесь главное как-то договариваться с погодой. Потому
шамана
что никакие синоптики не тебе ничего не расскажут.
Я думаю, что тут главное не терять запал, Александр Евгеньевич.
Да, шамана, может быть, и не нужно брать, но, наверное, так сказать...
Подшаманить нужно.
Подшаманить, наверное, не мешало бы, не мешало. По крайней мере, попытаться договориться с погодой, хотя бы немножко.
Ну вот год у них есть.
Заклинаниями такими, заклинаниями.
Конечно, конечно.
Ну что ж, заварили, будем двигаться дальше. 7.27 в студии «Разбудильника», друзья, и мы приступаем к основной части нашего диалога. И напомним сразу Viber, WhatsApp, Telegram 8-918-25-3-27.
У нас с тобой получилось.
Да, мы будем ждать, естественно, ваших ответов, а может быть вопросов, дорогие наши слушатели, потому что у нас сегодня интересный гость, и тема у нас интересная, поскольку всегда волнует каждого взрослого, как поступить с ребенком, чтобы ребенок, отправившись обучаться чему-то, этим потом продолжал заниматься.
За какими уникальными знаниями можно пойти в поход? Как не оказаться в ситуации, что ты уже пришел, согласился на какие-то дополнительные занятия, и вдруг тебе ребенок говорит: «Все, спасибо, я больше туда не пойду, не уговаривайте и не водите меня».
Причем категорично.
Да, может быть, папы, мамы, бабушки, дедушки, которые сейчас нас слушают, может, вы знаете, как отличить вот это «не хочу» от простой «не хочухи», каприза? А бывает же, что ребенок говорит «не хочу», и это искренне, он чувствует, что не его. Как понять, как разобраться, будем сегодня не только между собой обсуждать и ваши вопросы, мнения ждать, но и у нас в гостях сегодня Александр Евгеньевич Гвоздев, лауреат премии России, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, в 18 году награжден медалью «За доблестный труд на благо Донского края», он с нами уже поздоровался, он с нами уже в заварке поучаствовал, вот его и будет будем расспрашивать, педагог.
Да.
Александр Евгеньевич, нужно обращать вообще внимание на ребенка, когда он говорит: «Это мне неинтересно». Это про серьезное или это его условно говоря, детские шалости.
Бесспорно. Это первый сигнал, на который нужно очень внимательно обратить, так сказать, свое внимание родителям, но не быть категоричным сразу. Что имеется в виду? Что значит там кричать, да, ты должен заниматься, разобраться почему. Это сиюминутное, может быть, так сказать, ребенок под воздействием. То есть попытаться разобраться. Возможно, что он и не хочет этим заниматься, но это нужно буквально самим родителям внимательно всегда следить, быть в контакте с ребенком, поговорить с преподавателем, с которым он уже занимался, и тогда только какая-нибудь объективная картина.
Бывает, а если детеныш хитрый и таким образом прикрывает свою просто лень?
Лень, согласен. Но дети хитрые, но не настолько. Все равно можно почувствовать, что это была просто лень, ну, или сиюминутная, не выполнять те задания, которые дают. Или, как говорится, другая причина. По крайней мере, сразу не пытаться решить эту проблему кардинально. Она, во-первых, сразу и не решится, потому что это очень такой, очень тонкий процесс. И грань, она тонкая. Можно добиться, что он продолжит заниматься, а можно добиться, так сказать, неправильными словами, что он просто выразит свой возрастной протест, как мы говорим, упрется, да, и тогда уже никакие аргументы взрослых, они просто не будут действовать.
И стенка построена.
И внутренний контакт будет нарушен.
Конечно, когда получается. Это самое главное. Дети в большинстве своем, они очень искренне в своих чувствах. Просто нужно найти те слова и те эмоции, когда он действительно скажет, что его в данный момент не устроило, вот когда он говорил.
Ну, Александр, ну вот что получается тогда? Ведь если ребенок говорит, мне это неинтересно, мы же не можем не обратить на это внимание, с одной стороны. Да. Но с другой стороны, мы-то внутренне. А он же еще не понимает, куда он хочет. Вот как здесь
та граница, баланс. И вообще, наверное, не гарантия, баланс. Если он скажет «хочу сюда», да, что он туда и будет хотеть и неделю, и две, и три спустя.
Ну, вот где грань баланса?
Ох, это, вы знаете, это мы возвращаемся, так сказать, там, к педагогике, так сказать, тысячелетий. Это всегда была проблема не только, так сказать, в музыке, в учении. Ведь ночь многие дети просыпаются, он говорит, в школу больше.
Не пойду.
Чтоб она сгорела, да?
Известное дело.
Известное дело. Но, тем не менее, его туда ведут. Конечно же, с одной стороны, да, это, так сказать, всегда истина лежит пополам. С одной стороны, мы должны прислушиваться, да, с другой стороны, как бы родительский контроль, родительское желание. Поэтому универсальных рецептов здесь, наверное, нет. В каждом конкретном случае. Самое главное, родителям за этой бесконечной гонкой работа, забота и все, не терять контакта с детьми. Это самое...
Ниточку связующую.
Да, ниточку. Самое главное, если ребенок перестает доверять родителю как таковой, это просто громаднейший сигнал не только в частности туда, к музыкальной педагогике, а вообще к дальнейшим взаимоотношениям с ребенком. Поэтому это как бы маленькая часть, что он там скажет, я не хочу играть там фортепиано или там на каком-то музыкальном инструменте.
Или не хочу на борьбу ходить.
Да, или не хочу на борьбу ходить. Это здесь нужно, это вот как раз для родителей, в общем, я сказал, это сигнал о том, что значит происходит какое-то непонимание в семье.
А может быть, не заинтересовали вот этот тезис, который знают, наверное, все родители. Раз ему не интересно, значит, учитель такой не заинтересовал. Чем можно заинтересовать? Что сейчас в сфере интересов, на чем общий язык строить учителю и ученику? Ну, например, младшего возраста, младших классов, первоклашка.
Первоклашки это такое...
Что им нужно? Показать, что ты тоже в WhatsApp'е?
Ну, конечно, ты должен быть современным. Я вам скажу, в чем это проявляется. Родители приходят, очень многие, вы, наверное, может быть, и вы тоже к этому относитесь, они говорят, вы, в частности, да, вы пойте, но только не дай бог, чтобы это был там ни рэп, ни современная музыка, родители говорят. Я понимаю, о чем говорят, но представьте, ребенок приходит, он же ведь дома, мама слушает современную музыку, папа слушает современную музыку, кто-то слушает шансон, А ты, если скажешь, это все плохо,
это не то, как
это не то. А, допустим, там крылатые качели, там, и все такое.
Да, да, да.
И он на тебя смотрит, думает, какой-то.
Ты, как они говорят, какой-то
древний,
старорежимный.
Отстой такой, как они говорят. Здесь очень тонкий баланс. Нельзя сказать в открытую, что это плохо. Сказать, что это да, это современная музыка, и она тебе нравится. Попытаться ни в коем случае, потому что иначе ты сразу ставишь грань, которую очень, возможно, трудно перейти. Поэтому здесь тот же...
Ну, можно врага просто
совершенно
таким образом
верно,
создать.
Да. То есть он приходит и говорит, я хочу петь песни Киркорова. Говоришь, хорошо, будем петь.
Давай а мама говорит, только Стаса Михайлова.
Да, совершенно верно, совершенно верно.
А бабушка говорит, боже мой, да, что такое?
Давайте к Кадышеву.
Конечно, конечно, к Майе Кристалинской и все остальное. И вот в этом приходится так балансировать, потому что, с одной стороны, дети отражение эпохи своего времени, то, что они слышат. И вот здесь нужно не потерять взаимоотношения и с родителями точно так же. Это такой тонкий баланс.
Хорошее уточнение вот сейчас как раз Александр сказал. Надо балансировать. А давайте мы тоже побалансируем буквально 2 минуты и узнаем, что нам звезды на сегодняшний день предлагают.
12 друзей зодиака.
Овен. Лучше не спешить с покупками. Сегодня вы рискуете много потратить на вещи, без которых могли бы обойтись.
Телец.
Не упустите шанс научиться тому, что вскоре может пригодиться. Многим представителям знака будет полезен опыт окружающих. Благодаря ему тельцы смогут избежать собственных ошибок.
Близнецы.
Время хорошо подходит и для деловых, и для личных встреч. Вам со многими удается найти общий язык. Можно произвести хорошее впечатление даже на тех, кто обычно очень требователен к окружающим.
Рак.
Дел может быть больше, чем вы ожидали, но опасаться переутомления не стоит. Вы в отличной форме и быстро со всем справитесь.
Лев.
Во второй половине дня вероятны неожиданные расходы. Это время спонтанных покупок, а также идей, осуществление которых почти наверняка потребует заметных трат.
Дева.
Нужно делать 1000 дел одновременно, и вряд ли кто-то сможет вам помочь. Не падайте духом и не отказывайтесь от задуманного.
Весы.
День обещает успехи там, где требуется фантазия и творческий подход. Именно у вас появляются идеи, которые вряд ли пришли бы в голову кому-нибудь еще.
Скорпион.
Время удачно с профессиональной точки зрения, особенно для скорпионов, готовых учиться у других, перенимать чужой опыт.
Стрелец.
Вторая половина дня подходит для романтических свиданий, общения с любимым человеком. Вы хорошо ладите, находите массу способов приятно удивить и порадовать друг друга.
Козерог.
Не смешивайте деловые и личные интересы. Это особенно важно для тех, чья работа требует общения, многочисленных контактов с разными людьми.
Водолей.
Вероятны необычные предложения о сотрудничестве, деловые переговоры, которые завершатся самым благоприятным для вас образом.
Рыбы.
Вы находите массу интересных дел, часто увлекаетесь чем-то необычным, находите единомышленников там, где совсем этого не ожидали.
12 друзей зодиака.
Семь 7:37 в студии «Разбудильника», друзья. Мы продолжаем беседовать о выборе, о том, куда и как родителям, вести себя, если ребенок чего-то не хочет.
Как отличить, он капризничает и
просто так
ленится,
капризничает, да,
или
включает лень уже такую.
Или у него есть причины отказываться от дополнительных каких-то занятий, от получения дополнительных знаний.
Мы продолжаем наш диалог с нашим гостем, с нашим экспертом. Александр Евгеньевич Гвоздев у нас в гостях. И вот этот вот диалог наш мы продолжаем. Вопрос, который пришел к нам на WhatsApp. Секунду, сейчас я вам его прочитаю. Друзья, это написала Ольга. Дети такие сейчас, что их нужно во все кружки записать с утра до ночи, чтобы подальше от компьютеров и телефонов. И желание не спрашивать.
О. Вот, это о том, спрашивать,
да,
или не спрашивать.
О том, что мы говорим, категорически, мама.
Это категорично.
Да,
я думаю, что, мне кажется, бабушка, что это бабушка вот так может, написала.
А, может быть, бабушка, да. Но и мамы так. Вы знаете, такое, конечно, встречается. Я, ну, как преподаватель академического эстрадно-джазового пения, да, вот сейчас мы об этом говорим. Есть, конечно, такие мамы-бабушки, которые говорят, что ребенок должен быть занят с утра до вечера, и даже там в выходные дни, в субботу, воскресенье, они их грузят и танцами, и кружками иностранного языка, они ходят еще на другие, помимо
средней школы. Ну, с другой стороны, школы. Может, и неплохо, они таким образом дают палитру и прощупывают, где лучше получается.
Согласен, но нагрузка получается настолько большая, ведь основная нагрузка несет средняя школа,
угу.
Плюс еще дополнительная образование, как музыкальное, оно тоже достаточно интенсивное. Еще добавляют, как минимум, я могу вам сказать, танцы. Это девочки практически.
Ну, наверняка какие-нибудь футбол, да. Борьба.
Это мальчики. Да, и, мальчик. Да. И получается, действительно,
когда ребенку заниматься-то?
Заниматься раз, а во-вторых, отдыхать. Согласен, они для чего это? Такой протест против телефона, я называю. Чтобы не сидел ребенок в телефоне.
И компьютера. Пусть он,
и компьютера.
Ну,
да.
Хотя пусть, сейчас пусть все он, в телефоне, да, это интернет все там.
Да,
же.
Это маленький компьютер, да. Поэтому есть такая. Но это ведь здесь, с одной стороны, отвлечение, а с другой стороны, это громадная нагрузка. Если относиться везде добросовестно и все выполнять, начиная со средней школы и музыкальной, и все эти кружки, то нагрузка получается просто бешеная.
Я сейчас вспомнила тот же фильм «Девчата», где говорит, ну испытай меня, что ж ты трактор, чтобы тебя испытывать. Это вот по поводу... Да, я сама мысль высказала, что, наверное, проверяют, где лучше, но дети же не трактора, чтобы их испытывать. А скажите, пожалуйста, вот реплика «Дети сейчас такие», а дети сейчас какие? Вот ваше мнение педагога. Нынешние ученики и, может, если вот...
20 лет назад, да.
15 лет, 20 назад.
Более самостоятельные или менее самостоятельные?
Они какие?
Вот они какие? Они дети нашего цифрового времени. Они другие в каком плане? Что они вообще, когда им говорят, ты представляешь, мы жили там без телефонов, без... Они этого не представляют. И вообще, надо ли им представлять? Самый простой
вопрос. Надо ли такой пример приводить?
Да, ну, в основном это приводят пример. Например, замечено, что это не мои, это, так сказать, научные исследования. Дети современные стали... хуже считать в уме, что добивались раньше до этого всех поколений детей.
Калькулятор.
Оказалось, почему? Просто детский ум, зачем? Ведь есть же масса цифровых технологий, где это можно быстро умножить и сложить.
А вот интересно, а стихи запоминают лучше, хуже? Тоже ж можно подсмотреть, почитать?
Нет, здесь немножко другое. Этот, знаете, мы сразу таких больших глобальных тем касаемся. Если конкретно дети такие же остались, да, их изменила наша, так сказать, цифровая действительность, но от этого они хуже не стали. Я могу сказать, что в целом они стали талантливы. В чем? Они информацию, ту же музыкальную, раньше стали получать и в большем объеме, чем
когда-то мы.
Когда-то, ну, точка, да, висела там, радиоприемник. Mm-hmm. Да. А сейчас, ведь они, у каждого, если у них открыть, если позволяют родители, телефон, там масса музыки. Масса, которую они слушают со всего мира. Этого раньше не было. И это, конечно, это опять же те же 50%. С одной стороны, это здорово. С одной стороны, как родители говорят, мешают. Но все равно развивает больший кругозор. Другое дело, что им не нравится. Но я сейчас скажу, кто-то сказал из великих, говорит, что такое современная музыка. И кто-то из этих же великих сказал следующее, что вообще основное предназначение современной музыки – это злить родителей.
Хорошо сказал.
Андрей, да, еще спрошу. Учитель для современного ученика по сравнению с учеником, ну, 15 лет назад, если тогда однозначно учитель был царь и бог, и нужно было уважительно и глядя снизу вверх, а сейчас нет ли такой тенденции, что учитель – это брат и друг, и с ним можно как-то по-небратски?
Вы знаете, по-небратски, наверное, нет, но то, что вы затронули, очень действительно серьезный вопрос. Отношение стало, как бы вам сказать, не такое, как...
Трепетное.
Трепетное, mm-hmm. Да.
Плохо или хорошо, что вот эта грань немножко стирается, стена становится ниже?
Педагоги это, конечно, не любят, да, откровенно могу сказать. Их это, конечно, напрягает, но это отражение времени. Я вижу это в отношениях в семье. Значит, там вот то, о чем мы сейчас с вами говорили, оно как бы ушло и утратилось. Не везде, бесспорно, это по-разному.
Но
в целом это присутствует, конечно. И дети это очень тонко чувствуют. Ведь одно дело, как рассказывали там, опять же, там бабушки, да, сказал учитель, это было
беспрекословно.
Это было беспрекословно, это вообще не возмущалось.
Да не дай бог.
Да, а сейчас родители часто конфликтуют, и преподаватели на всех уровнях, да, не только на музыкальном, не находят понимание у родителей. Соответственно, если находит, то как будет ребенок? Он же слушает разговоры
дома. Ребенок разрывается между родителями, учителями или даже между двумя родителями. Да. А вот давайте мы тоже прервемся сейчас. Как говорится, разрываться мы не будем точно. Мы просто сделаем музыкальную паузу.
Чтобы продолжить.
Семь сорок шесть, друзья, и вот мы сейчас успели обсудить, что песня зазвучала это немножко иначе, по-другому она звучала в самом первозданном ее варианте.
Братья Гримм.
Да, братья Гримм, и Александр Евгеньевич узнал этих исполнителей, а мы продолжаем нашу беседу. А у меня вот такой, наверное, вопрос возникает сразу. А важно ли, какой процент учеников музыкальных школ дальше идут по музыкальной дороге, вот если так вот коснуться музыки?
С точки зрения статистики, наверное, важно, конечно. Каждый...
А преподаватели?
Бесспорно. Очень важно, но в целом, если говорить, процент стал не такой высокий. Опять же, если мы возвращаемся там, к советским временам, изменилось, наверное, отношение. Ведь, ну, опять же, если говорить статистика раньше профессия, да, там, музыкант, артист, это было что-то более значимое. Сейчас, возвращаясь, как Наталья вначале сказала, есть, знаете, ну, наверное, это будет в кавычках, да, более выгодные профессии, более стабильные, да, более как бы весомые в обществе, и родители, естественно, теперь многое не ориентируют. Да, для общего развития все понимают, чтобы ходил в музыкальную школу, занимались танцами, но не так родители говорят. Мы понимаем, что это только для общего развития, но никак не чтобы дальше был, чтобы это не было профессией.
Угу. Изменился процент, да, вот тех людей, которые от начального музыкального, потом высшее, вот дорогой жизни делают, изменился.
В целом, конечно, потому что стали больше узнавать. Раньше было более, знаете, как бы сказал, там, фантазийно, там, восторженно что-то. Когда сейчас с помощью, так сказать, наших средств коммуникации, телевидения, радио, рассказывает уже о жизни артиста не только на сцене, то многие меняют и не особенно стремятся отдавать музыкальное исполнительство. Общее мнение говорит, что ну, как бы это не так стабильно, как вы сказали, как финансист, как бухгалтер, как экономист. И потому родители очень многие есть. Только, наверное, ну, из музыкально-артистических семей, да, они, в общем-то, знают и, наверное, не противятся, если ребенок
продолжает.
Ну, это уже как династия.
Династийность, конечно, присутствует, бесспорно. И в хорошем смысле это и здорово, ведь а как узнать с самого начала? Уже, по крайней мере, не смотрят, ну, так называемые розовые очки, как раньше, да, если вот на сцене, то все это что-то не что-то замечательное, такое прекрасное, все прекрасно понимают, что
вот, я извиняюсь, перебиваю, Дмитрий написал, то просто мы не успеем. Дмитрий написал: моя жена водила дочку в танцевальную студию и все время старалась посмотреть, как она выступает, что она делает на репетициях. Добром это не кончилось. Через 2 года дочка сказала: больше не пойду.
Но только ли виновата то, что мама хотела посмотреть? Думаю, наверное, немножко по-другому.
Я думаю, может быть, мама объединилась с учителем.
Мама, может быть, в процесс. Вот именно это Дмитрий, наверное, хотел сказать. Ну, просто короткое сообщение.
Во-первых, спасибо, что он нам написал. Мы его благодарим. Это он нам дает следующий импульс, что мы можем обсудить. Конечно, ведь педагоги смотрят по-разному. Одни хотят, чтобы родители как бы, ну, вмешивались, да?
Да.
Другие не хотят. Я считаю,
как на ваш взгляд,
я считаю, что родитель в данном случае должен быть мне помощник. Помощник. Я даже если это возможно, но не сейчас, в период пандемии, чтобы родитель поприсутствовал на моем уроке. Что я прошу? Как я прошу? Ведь зачастую дети приходят и спрашивают, когда? А ничего не задали, да? Ведь это сейчас.
Традиционно,
да.
Да. А вот когда родители видят, что я прошу, как я прошу, я обращаюсь не только к ученику, но и к родителю. Проследите, попробуйте. Вот так лучше. Тогда, если это адекватная реакция, да, то, конечно, родитель помощник. А если он приходит, извините, и посмотреть только для того, чтобы потом помешать процессу, то, конечно, он успешно это сделает.
И по-своему его построить.
То, конечно, он его и добьется, потому что семья есть семья. Она все равно 90% формирует. Ну, где-то, я так скажу, математически. Может быть, я не совсем прав. Но формирует мнение, среду. И, соответственно, как мама или папа захочет, то ребенок, ну, в конце концов, он вынужден будет подчиниться. Если мама не захочет, чтобы в дальнейшем она там танцевала, или там пела, или играла.
Ну вот не скажешь же однозначно, да, что родителям, да не надо вам вообще приезжать, приходить.
Нет,
вот что
нет.
Вы вот это вот только мешаете детям своим, потому что...
Ну, наверное, опытный педагог сможет аккуратно и деликатно дать понять, что хорошо, а что плохо, на его взгляд. А на ваш взгляд, вот сейчас очень много уделяют внимания правам ребенка. Не крикни, грубо себя не поведи. С другой стороны, интервью великого педагога Ямбурга, в нескольких интервью звучит, что без жесткости обучение не получится. Без преодолений новые знания человек в себя не возьмет. Как на ваш взгляд?
Ну,
без твердой руки и громкого голоса возможно добиваться результатов?
Возможно. Не всегда твердая рука и громкий голос. Ведь, опять же, как ребенок на это реагирует? Да, для кого-то это действительно действенный способ добиться результатов. Но, может быть, и абсолютно обратная реакция. И тому... сказать, масса там доказательств, не только доказательств, случаев различных. Поэтому мы говорим, процесс настолько тонкий, поэтому здесь говорить однозначно, хоть и, так сказать, слова великого...
Но только по шерстке, я думаю, гладить не получится.
Нет,
чтобы
нет,
только как нет, ученик хочет.
Конечно, нет, конечно. Если уж как ученик... Ученик хочет... быть.
Ученик хочет на улицу гаджет.
По шерстке можно гладить только послушного водителя, который соблюдает правила дорожного движения. Давайте узнаем, что происходит на улицах Ростова. 7.54, друзья, мы фактически не просто на финишной прямой, мы уже приближаемся к завершению нашей программы. Наташа, у нас буквально один вопрос какой-то еще остается нашему гостю.
Я вот о чем спрошу. Мужское начало в педагогике, на ваш взгляд, необходимо или нет? О нем много говорили в дореволюционной России, что это иная педагогика, чем женская. Нужна она сейчас современному нашему образованию?
Да, мнение такое есть, что не хватает.
Ну, его всегда... Мужчин-педагоги всегда было меньше, чем женщин. Эта тенденция все равно сохраняется. Конечно, и то присутствует, и то присутствует. Но сказать, что только должно быть мужское или только женское, также все это смешано. А регулирует процесс, наверное, время. Больше идут мужчин или женщин-педагоги. Хотя, конечно, статистика говорит о том, что в школе, конечно, женское начало. Взять традиционную среднюю школу, сколько мужчин там? Двое. Учитель
труда и учитель физкультуры.
Вот и все.
Нет, но уже и физики приходят, и историки приходят.
Есть. Мы уже, так сказать, заканчиваем, но я по первому образованию физико-математический факультет закончил,
вот
а потом консерваторию.
Такой физик-ядерщик, все понятно.
Я из физика в лирике как раз.
Вот ничего себе, не пожалели?
Нет. Нет, не жалею, потому что я как раз, кажется, подспудно всю жизнь я шел именно тем, чтобы заниматься вот то, что вы говорили вначале. Любимым делом.
Именно а вы сначала в физику, потому что родители вас не почувствовали, куда нужно отдать?
Да, ну, так это длинный разговор, и коротко могу сказать, что пришел к тому, что занимаюсь, продолжаю и буду заниматься. Именно это самое большое счастье в жизни – заниматься любимым делом.
Чего и всем можно пожелать.
Призвание таким образом найти.
Да.
И обратите внимание, если вдруг кто-то не туда был направлен, всегда есть возможность своими руками свое счастье
и
подстроить.
И нужно это делать обязательно. В жизни с многими встречался, кто менял образование, дообразовывался, менял и ничуть не жалел. Занимайтесь в жизни только тем, что вам нравится, приносит радость вам и вашим близким.
Отличное напутствие от нашего гостя Александра Евгеньевича
Гвоздева.
И, друзья, вот на этой ноте мы бы, наверное, с вами попрощались уже сейчас. Пожелали всем хорошего настроения. И помните, что дети – это наше все. Никогда не заставляйте их делать что-то лишнее.
Ну и не идите на поводу.
Не идите на
поводу. Договаривайтесь, не теряйте ниточку.
И любите своих детей.
Все, друзья, услышимся завтра, как обычно, в 7:20 на 89.0.